Добрый день, уважаемые зрители! Мы продолжаем лектории в рамках проекта «РЖЕВ 1942. Первый летний успех», реализуемого фондом «Я помню» при поддержке платежной системы «МИР». Сегодня у нас в гостях Алексей Волков.
Алексей. Добрый день!
И нам остался последний, собственно, вопрос в рамках этого лектория осветить. Это действие 20-й армии в погорелой городической операции, которая фактически является составной частью Ржевско-Сычевской операции. И начнем, как обычно, с подготовки к боевым действиям.
Ну что, значит, мы с тобой разобрали практически все боевые действия всех армий, участвующих в Ржевской битве. И осталась у нас, да, вот эта 20-я армия. 20-я армия Западного фронта занимала рубеж обороны от левого фланга 31-й армии. Это от деревни Золотилово и по Одерже, значит, на юг. Будем опускаться. Армия подошла туда в результате наступления, контрнаступления под Москвой в январе 1942 года. Остановилась в районе деревень Петропавловская, Оржаники, Крутицы, Пустой Вторник. Весь январь 1942 года, январь, март и, ну, и апрель, эти деревни являлись ареной кровопролитнейших вообще сражений. На самом деле, вот ты знаешь, вот опять же, касаясь Ржевской битвы, это, ну, непосредственно 20-я армия, конечно же, не участвовала в битве за Ржев того периода, да? Вот. Ну, слушай, такие там тяжелейшие бои были. Ты, вот, по накалу, по потерям, особенно по танковым потерям наших частей, Катуков же на 1-й гвардейской танковой бригаде там воевала. По потерям личного состава, по неуспеху она, наверное, превосходит все наши потери, ну, именно потери 20-й армии того периода, да, все потери армии, которые участвовали в контрнаступлении под Москвой на Западном фронте. Очень тяжелейшие бои, ну, вот они ждут своего исследования. Может быть, я к чему говорю, может быть, у нас Василий Карасев когда-нибудь...
Я надеюсь, что мы, конечно, с Василием в итоге сделаем эту работу.
Да, ну, очень, они очень интересны, и по специфике применения боевой техники там достаточно интересные. Вот, машинки применялись с нашей стороны, естественно. Вот. Ну и по ходу боевых действий, ну, тоже интересно. В общем, остановились на вот, достигнутых рубежах. Дальше противника опрокинуть и продвинуться наши не смогли. Вели кровопролитные тяжелые бои. И примерно с апреля месяца на вот этом самом линии фронта, то, что я вот деревню назвал, да, вот Васильевская, Крутицы, Петушки, Пустой Вторник, вот, линия фронта замерла. Что касается местности, это испещренные просто-таки оврагами, и не то что болотинами, а болотами, лесистая местность, лесная даже местность. Понимаешь, она похожа скорее даже на, такую, на джунгли такие, вот, вот. Все как немцы, знаешь, как Волховский фронт называли, серые джунгли, вот один в один. Вот. Ты, вот, чтобы ты понимал, был на Волхове, значит, был у Пустого Вторника и у Оржаников. Ну, то же самое, абсолютно. То
есть... еще надо вспомнить, что как раз прошло, собственно, эти жуткие дожди, которые вообще превратили все, что можно превратить в
кашу,
болото,
да.
Что оно превратилось в них.
Ну, я так думаю, что с апреля месяца уже, когда, понимаешь, как бы вот пошла вот эта вся вот весенняя распутица, да, и поэтому и армия-то не наступала. Да там наступать-то просто негде вот в тех местах. По 31-й армии было принято решение, то, что нанести удар из района погорелого городища. Это единственное, наверное, на тот период времени, ну, доступное для ведения наступательных операций. Замысел операции именно по 20-й армии был такой, что ударом через погорелое городище части армии разворачивают левый фланг и идут на форсирование реки Гжати Вазуза с целью создать плацдарм и попытаться прорваться к городу Сычевки. Ну, она и операция-то называется, Ржевско-Сычевская наступательная операция. Вот одной из составляющих ее была 20-я армия. Вот. Командиром, командующим армией был Рейтер Максим Андреевич. Это, как у нас, ну, в Вики сказано, единственный латыш, достигший таких высот. Ну, действительно, это так. Ну, такой достаточно известный в советские времена военачальник. Значит, это царский полковник. Служил в царской, ну, они все тогда наши, да, командиры практически служили в царской армии на разных низовых там должностях. А это, видишь, полковник, командир полка. Вот. В 17-м году попал в плен немецкий, потом вернулся и сразу вступил в Красную армию. к чему рассказываю, участвовал в подавлении кронштадтского мятежа, за гражданскую войну и за подавление, за участие в подавлении, был награжден 2 орденами Красного Знамени. Ну, для того периода времени, на 22-й год, сам понимаешь,
это очень много.
Да, очень много. Очень грамотный офицер. Вот именно, знаешь, вот офицер. Вот, ну, вот, не Краско, извиняюсь, офицер. То есть образованный, вот, знающий досконально штабную работу, потому что сам был на штабных должностях, да, проверяющий досконально каждый намеченный пункт плана, посещающий неоднократно сам участвующий, ну, бывающий в войсках. Ну, то есть, очень сильно радеющий за свое дело офицер. Репрессиям он не подвергся в 1938 году, просто, ну, когда там военспецов, кого посадили, кого уволили из армии, вот он попал под увольнение. В 1939-м был принят в ряды вооруженных сил обратно. Вот, долго находился на запасе, так скажем, да, ну, без должности, вернее. Вот. Начальник его штаба 20-й армии, тоже очень известная личность. Вот. Генерал-майор Сандалов.
Единственный человек, в смысле, чья работа известна по Ржевско-Сычевской операции.
Абсолютно.
Погорела Городищенская.
Абсолютно верно. Очень, очень талантливый, значит, работник штаба. Давай уж так, опять же, откровенно. Много мы знаем про работу вообще генерального штаба в годы Великой Отечественной войны. Ну, я думаю, что, знаешь, большинство людей проходит мимо. Ну, потому что не очень интересно. Ну, там, читать эти все стрелки занудные, там, тут все, 5-10 планированные операции. Но на самом деле, без вот этой работы штабной, да, никакой слагающий успех то и не получается. Ну, это, конечно, ну, вот, знаешь, азы. Вот азы иногда приходится повторять, чтобы люди как бы не забывали, что... Вот, успех этой операции и зыждется на правильной работе штабов. Ну, естественно, что у нас Сандалов, как талантливейший, значит, штабист, совместно с Рейтером вот, составили план наступления 20-й армии. То есть, не то чтобы составили, понимаешь, они расписали все по минутам. Кто, куда, как. Выезжали, значит, на каждую позицию. Побывали во всех, да, практически во всех, даже чуть не в стрелковых батальонах, как пишут в отчетах, да? То есть было доведено до каждого командира батальона включительно о том, куда ему действовать. А была произведена с их подачи, значит, аэрофотосъемка местности. Даже до командира батальона и командира артиллерийского дивизиона включительно розданы карты аэрофотосъемки позиций. Ну, до этого никто такую работу не проделал. Еще отмечу, что ну, время, правда, у них было достаточно много для советской армии, для РКК, вернее. 20 дней на подготовку операции. По тем временам, это, знаешь, количество времени неслыханное. Особенно, когда учитывают то, что прибывает соединение... Куда наступать? Он высота. Да как же? Да вот так же, вперед. Вот. Тут была проделана колоссальная именно штабная вот, подготовительная работа. Кроме этого, опять же, давай вот отметим то, что первое в нашем применении достаточно успешное и внедрение тактики штурмовых групп. Вот опять думаю, возвращаясь к тому, что я думаю, да, что Рейтер был в царской армии, где практиковали, да, ну, штурмовые группы во время Первой мировой войны, вот он их, наверное, скорее всего, и внедрял. Потому что ну, на остальных участках фронта мы такого вот, внедрения не видим, даже формирования. Все штурмовые группы были, значит, мало того, что обучены в районе, ну, допустим, в 8-м гвардейско-стрелковом корпусе воссоздали немецкую оборону в районе Шаховской и натаскивали вот эти самые штурмовые группы, вот как по... лекалу на немецкие позиции должны были они брать. Штурмовая группа включала в себя стрелковую роту в 3 взвода, порядка 100 человек пехоты, вот, 2-3 станковых пулемета, ПТР, естественно. Потом придавались огнеметчики, 2 огнемета, ротные минометы, это полтинники, да, парочка ротных минометов, ПТРщики, как правило, 3-4 ПТР от 45-миллиметровой пушки. Также придавалось, тоже немаловажно, вот первый раз у нас такое произошло на Западном и Калининском фронте, танки. 1-2 танка непосредственно с поддержки именно штурмовых групп. Вот. Ну, тоже понимаешь, представляешь, силу. Почему это все перечисляют? Ну, чтобы у наших слушателей, зрителей картинка такая вырисовалась, то, что это не просто там вот, 2 десятка, это самое... вооруженных там винтовками людей. Нет, это такая сколоченная сила, с достаточно хорошим вооружением, с достаточно хорошей поддержкой, со связью, с стрелковыми подразделениями. Вот. Плюс обученность. Произведена, значит, разведка местности на предмет танкодоступности. Были выделены саперные подразделения, это саперные роты, отдельные саперные батальоны, плюс к тому же там прибыла инженер-саперная бригада. Вот. Если мне не изменяет память, на тот период времени это одна из первых саперных бригад, созданная в РККА, для того, чтобы убрать минные поля, наши немецкие, да? Ну, сам понимаешь, раз фронт стал там с февраля месяца, там минные поля были созданы запредельным количеством мин. Что с нашей стороны, что с немецкой. Плюс к тому же проделать проходы в проволочных заграждениях. Ну, тоже немаловажно. Опять мы с тобой же касались темы, когда упирались в эти проволочные заграждения, а немцы клали нас пулеметно-артиллерийским огнем. Вот, для того, чтобы такого не было, вот сразу проделать проходы в минных полях. Плюс к тому же навести мосты, переправы, штурмовые мостки, переправы. При прорыве, значит, укрепленных позиций немцев через реку Дёржа, да, навести понтонные мостовые переправы. Касаясь немецких войск, слушай, в основном весь упор, опять же, на немецкую оборону, это многострадальная 161-я пехотная дивизия. У нас она, получается, сидит против практически двух армий, неполных двух полкового состава, потому что вот, батальон еще был на северном берегу реки Волга против 29-й армии. Но, вроде как, казалось, сил-то никаких, да, ну так тут 161-я, два полка, вот, там примерно на... Получается, на 20 километров фронта, вот так вот, если по прямой-то брать. Были сделаны, у немцев был упор на организацию шверпунктов. То есть эти все деревни, которые находились на левом берегу реки Дёржа, да, они были превращены действительно в неприступные опорные пункты. В каждом этом опорном пункте по 30, даже кое-где и побольше, касаясь Хлебня, и Алексей Саев об этом очень часто говорит. Порядка 40 пулеметов станковых и ручных, противотанковые орудия, все это прикрыто минными полями, все это прикрыто спиралью Бруно, это все организовано в круговую оборону. Ну и опять же мы с тобой касались, практически каждый дом превращен в 2-3 амбразурный дзот. Плюс к тому же капониры для артиллерийских орудий, возможность вызвать подкрепление, авиацию, связь проволочно-радийная. Между ними, между как укрепленными пунктами, так и артиллерийскими подразделениями немцами, находящимися непосредственно в тылу этих дивизии. Да? Местность такая, что не взяв вот эти вот населенные пункты, наступать в принципе невозможно. Там не было таких дорог, знаешь, как это самое, вот мимо там раз прошел, да тем более опять же дождь, да слякоть. Вот. Брать эти пункты было необходимо при любом раскладе. Вот хоть ты что там делай, не обойдешь их. И в основном вся немцев-то и опиралась на вот эти самые опорники.
Мы покажем, у нас есть схема обороны, Погорелого городища.
И Погорелого городища, и самая вот деревня Веденская, это на фланге, значит, 20-й армии. Как ты сам видишь, огромное количество что пулеметных гнезд, что минометов, прочая разность, да, и плюс к тому же еще на высотах господствующих. То есть и местность как на ладони. Почему я говорю, что нам необходимо брать? Ну, потому что мало того, что и дороги, так еще и простреливаются. Плюс возможность вызвать артиллерийскую поддержку по просачивающимся в тыл частям. Ну, в общем, короче говоря, брать все равно предстояло. Поэтому и штурмовые группы эти были созданы, да, для того, чтобы взломать вот эту самую оборону немецкую. Плюс к тому же, значит, мы, опять же, впервые, начиная с 22 июня создали здесь достаточно мощный артиллерийский кулак. Порядка около 100 стволов на 1 квадратный километр, плюс еще и боеприпасов не пожалели, выделили. То еще ИРС, да, забыл. Ну, ИРС, огромнейшее количество реактивных систем залпового огня.
Да, отсюда это порядка 400.
Да, это 13 и вновь сформированные и прибывшие на фронт М-30, которые тоже здесь применялись первый раз в массовом порядке. И вся эта вот система артиллерийского реактивного огня должна была смять немцев в первый же момент боя. Ну, в принципе, вот по немцам, ну что по немцам, резервов у немцев не было никаких, опять отметим мы с тобой, да, то, что вы уже говорили, что в принципе про немцы подготовку к операции на, вот, понимаешь, на всю глубину не вскрыли, ну то есть какая-то подготовка-то от них, естественно, незамеченной-то не осталось, но что, сколько, где будет удар, тем более, что наши на левом фланге 20-й армии провели несколько наступательных операций в районе тех же самых пустой вторник и Оржаник, отвлекающих, да, с целью того, чтобы показать немцам, что удар вполне вероятно будет нанесен вот, гораздо южнее того самого места, где намечался. В 20-й армии всего было придано порядка 400 танков, не считая танковых корпусов 6-го и 8-го танкового корпуса. Вот с ними тоже как бы сначала, знаешь, не очень понятно. Но они были фронтового подчинения, в принципе, да, на усиление армии, пока их вроде как не планировалось давать. Ну, потому что считалось, что у 20-й армии своих танковых подразделений хватает. Вот. Поэтому было сформировано еще, помимо вот, всего прочего, так называемые танковые группы. Танковая группа полковника Армана, это герой войны в Испании, да, такой известный очень танковый командир, он погиб под Мгой в 43-м году в дальнейшем. То у него, значит, было три танковых бригады, и первая мотоциклетно-самокатная бригада, такая интересная вообще такая часть, да, она имеющая на вооружении мотоциклы и велосипеды, ну, самокаты, как там называют. Вот. В ходе, значит, попыток ввести этих транспортных средств в прорыв, вдруг неожиданно выяснилось, что ни мотоциклы, ни самокаты по вот этой самой Ржевской, Зубцовской земле ехать в такую погоду просто не могут. И их буквально на следующий день, значит, они отдали все это дело в тыл и уже использовались в качестве обычных стрелков. Ну, просто, вот, знаешь, вот, сам подход такой интересный. Вот не знаю, что там казалось нашим. Вот как вот, слушай, по этой вот раскисшим болотам, вот ты прикинь, там самокатчики в Шанели. Вот, ну, это вообще сюрреализм. И велосипедах по лесу, поэтому... Ну да, было, а что? Вот такая вот бригада была. Ну а как, куда деваться? Ну кроме этого, и там еще второй вот такой же, первый мы с тобой говорили, вот, в 31-й армии, отдельный танковый батальон трофейных танков. Вот. Он еще проходит иногда как отдельный танковый батальон майора Небылова по имени командира. Там Праги, трешки, вот этот вот 1-1-2, вот этот танк, непонятная конструкция, да, и 60-ки с 50-ками, ну, порядка там 30-35 машин. Плюс еще к тому же 8-й гвардейский стрелковый корпус должен был ввестись в прорыв, да, должны были уйти в прорыв, и гвардейский кавалерийский корпус из двух гвардейских и одной обычной. Вот тоже гвардейский кавалерийский корпус, две дивизии гвардейские, одна дивизия обычная. Кавалерийская. Ну, то есть мощь-то, в принципе, ну, вот по силе и задачам. Ну,
это порядка 135 тысяч человек, если без корпусов это 400 танков, там порядка, по-моему, 3 или 4 тысяч орудий, где-то порядка 400 РСов. Ну, то есть, в общем и целом, сила, конечно...
Там мощь запредельная. Ну, так уж, если разобраться, опять же, если брать эту бедную 161-ю вот, пехотную дивизию своими двумя полками, ну, плюс еще добавим, да, 36-я, значит, мотопехотная дивизия, у которой тоже там, вот, как ты сам понимаешь, мотопехотная, она как 14-я мотопехотная танкового батальона, естественно, никакого не получила, да и те... механизированные средства, которые у них были, они у них отобрали, на юг уехали. Ну, то есть она номинальная. Вот. Мотопехотная, на самом деле, от мотопехоты там одно название. Вот. И двух, ну, естественно, два полка было, значит, двухбатальонного состава. Ну, то есть несопоставимые. Вот.
Ну, сколько примерно немцев было?
Слушай, ну...
Против 20-й армии.
Порядка, если боевой брать состав,
нет,
да?
Общий.
А, общая,
ну, мы же тоже 130, 135, ну, это же тоже общая численность.
Да, ну да, где-то порядка 17 тысяч человек. Это общего состава. Естественно, из боевого состава там получается, ну, наверное, больше, ну, меньше даже половины. Вот. Но опять же, вот понимаешь, как бы удобство обороны немцев, то, что, во-первых, ну, удобство немцев, то, что они обороняются, то, что у них господствующие высоты, то, что все позиции минированы, на позициях они располагаются очень давно, ну, то есть местность для них известная, да. Да и слушай, ну и места попыток прорыва тоже, они же вот на ладони, они же не вот тебе там. Да,
их не так много.
Да, не так много, и определить, что откуда, да, не представлялось уж прям такой какой-то задачей-то. Планировали удар на 2 августа, но в связи с, опять же, с проливными дождями, с том, что и 29-я тут самое, мало с того, этого напортачило, да, с введением боя и прочее. Ну, основное, это, конечно, упор на погоду, на погодные условия, на климатические. Вот эти вот ливневые дожди, превратившие и так, то, что мы с тобой вот это говорили, эти джунгли вообще вот просто в кашу, да, вот. Было принято решение о том, что наступление надо перенести на 4 августа со 2. 4 августа одновременно с артиллерией 30-й армии в 6.15 началось массированный, значит, огонь и артиллерия 20-й армии. На противника примерно в течение минуты обрушилось до 350 снарядов и мин. Ну, то есть мы там артиллерийским кулаком, в котором присутствовали даже 203-миллиметровые орудия большой мощности РГК, смешали немецкую оборону, ну вот, понимаешь, вот просто в кашу. Мало того, что не жалели, да, снарядов, цель-то все разведаны, пристрелены, вот как Аэрофутсовем, недаром же провела, и командующие армии с начальником штаба недаром в каждый дивизион-то приехали. Ну, то есть цели были доведены, вот прям, слушай, до каждого орудия. Вот. И все практически, все неожиданно попало в цель. В разведотделе 20-й армии приводится письмо немца, которое нашли на теле убитого, да, вот, Шуцмана, где он пишет, говорит, сидели, ну там мамки пишет, мамка, сидели спокойно, ничего не, это самое, не предвещал беды. С март месяца тут боев не было, а тут, говорит, за день перемешали все вообще просто, говорит, в кровь и кашу. Ты извини, говорит, домой я не приеду. Ну и не приехал, вот письмо его нашли. Ну, то есть для немцев этот удар вот явился полнейшим шоком. Потери у них были в первый же день огромные. Ну, это так, действительно так. Они отмечают, что порядка там 800 человек убитых в 161-й, 36-й мотопехотной дивизии. Да? Вот. Мало того, что убитых огромное количество, и все вот эти опорники, да, вот тоже с землей смешали, проделанные артиллерийским огнем прохода в проволочных заграждениях, плюс саперы, вот, как я говорил заранее, да, проделали вот, проходы. В результате вот этого артогня, да, мы пошли в атаку. Вот. Сминая, действительно сминая немцев на своем пути. Вот. Ну, допустим, то же самое погорелое городище, которое долго-долго-долго-долго упорно брали, тут взяли буквально за считанные минуты. Причем и там и пленные попали, ну, так, достаточно большое количество, что-то порядка 78, что ли, человек где-то вот так, ну, примерно, приблизительно, да. В книжке там есть будет цифра точная, я так уж на память. Плюс документы захватили, и наш пишут, что еще 400 велосипедов. Вот, вот самокатчиком бы они пригодились. 400 велосипедов, как наши отчитались, то, что захватили в плен. Вот, в плен отставить. Взяли, значит, на складе 400 велосипедов, предназначенные именно для 36-й мотопехотной дивизии. Ну, разрушив вот немецкие опорные пункты, устремляемся мы вперед. Немцы начинают откатываться к Вазузе и к Гжате, оказывая сопротивление исключительно мелкими, значит, группами прикрытия. Ну, потому что сил сдержать такую массу советских войск у них не было. Ну что, а сдерживать-то надо каким-то образом для того, чтобы в тылу построить новый рубеж обороны. Понимаешь, опять же, вот касается вот немецких штабов, если мы возьмем, да, работу немецкого штаба 9-й армии, для них этот удар мало того, что явился полной неожиданностью, так то еще крах немецкой обороны по Дёрже, именно в районе вот наступления 20-й армии, для них вообще было вот просто нависшей катастрофой. Именно над тылами 9-й армии. Потому что, опять же, ну, не видеть того, что советские части устремляются одним клином на Зубцов, перерезая железную дорогу Ржев-Сычевка, да? А другим клином к самой Сычевке, еще раз перерезая ту же самую железную дорогу. Да мало того, что тут уже и плацдарм для наступления на Вязьму становится очевиден для немцев. ликвидировать наш прорыв у них естественно нечем, потому что имеющиеся наличие танковые части 9-й армии в количестве трех танковых 1-й, 2-й и 5-й танковой дивизии уехали на юг для проведения операции «Вербельвин». Да? Танков у немцев нет, ликвидировать прорывы нечем. Пехотное соединение тоже там 328-я раздерганная, да, вот, для борьбы с партизанами. Но опять же мы с тобой этого касались. Ну то есть резервов-то у модуля-то никаких, нечем прикрывать. И вот этими самыми разрозненными и небольшими боевыми группами, пока 161-я приводила себя в порядок и откатывалась за Вазузу для того, чтобы создать там, попытаться создать там хоть какое-то подобие линии обороны, потому что, опять же, ну, не было у немцев второй линии обороны у 9-й армии. Именно в этом месте вот они и предвидеть не могли о таком течении событий. Понимаешь, вот, вот все время говорим, вот у немцев порядок, ординг, там то, все, 5-10, там 20 шагов вперед, да ни хрена подобного. Вот, ничего подобного. И опять то, что мы их там не опрокинули и не взяли Сычевку, да, допустим, вот, это вся вина не немцев, а вот, к сожалению, наших. Ну, потому что сейчас будем касаться с тобой боевых действий, но там все, гаси и выноси. Невзирая на личности, что вот, Рейтера, что Сандалова, остальные вот покажут себя, ну вот, просто караул. Прорвали немецкую оборону, значит, пошли, можно сказать, по немецким тылам. Да пошли-то пошли, вот. Ну, начали водить в бой, значит, танки. О, тут вообще катастрофа приключается целая. Мало того, что, значит, танки начинают вот в этих танках недоступных местах вязнуть. Ну, в прямом буквальном смысле слова. Вот. Плюс подключается, значит, по работе, к работе немецкая авиация. Немецкая авиация своими, значит, штурмовиками и бомбардировщиками гасит практически все попытки нас, наших войск, вести эти танковые части в прорыв. То есть, понимаешь, как бы по узким вот этим вот проселочным дорогам, в и так превращенными в болото, да, прошедшими дождями. Сам представляешь, первые прошедшие машины. Вот, еще больше, значит, превращает это в грязь и кашу. Начинают медленно выдвигаться и начинает по ним, вот по этим проселкам работать немецкая авиация. Прикрывать нам дороги нечем. К сожалению, зенитной артиллерии на тот период времени мало. Зенитной артиллерии недостаточно. Все-то на всю, значит, 20-ю армию там порядка что-то 30-40, если мне память не изменяет. Но не больше того, да, это зенитных орудий порядка 76-85 миллиметров. Естественно, все прикрыть невозможно, да, только штабы, какие-то важные вот, узлы.
Еще же надо тылы прикрывать.
Так вот, я говорю, да, вот тыловые какие-то надо участки, же железную дорогу.
Железная все, дорога, да, по которой...
Станции, штабы, идет. Все это, вот, командные пункты, что же без прикрытия не оставишь, да. Вот, и каждый танковый колонник, к сожалению, на каждый танк по зенитке не поставишь. Для этого у нас и существовала наша истребительная... Что пишет, значит, наша, про нашу истребительную авиацию? А пишет она не то. 20-я армия прямо вот в отчете пишет, что, слушайте, это гаси и выноси. Истребители ни в какие бои, ни с какими немецкими самолетами стараются не вступать. Даже при численном превосходстве нашей истребительной авиации над немецкой, любой немецкой авиации, значит, достопамятные сталинские соколы, маша крылами, значит, устремляются назад. То есть наши части фиксируют полное пренебрежение, значит, своими боевыми задачами нашей боевой авиации.
Ну, не случайно там уже выходили приказы 4 августа о том, что вообще, ну, то есть там какая-то катастрофическая аварийность, и потери были огромные.
Да, конечно.
И там начинается и введение штрафных эскадрилей. Это все не на пустом месте.
Далеко как нет, да, далеко как нет. Опять же, понимаешь, вот опять, оказаясь нашей истребительной, вот, отставить штурмово-бомбардировочной авиации, опять, вот, мало того, что, ну, отмечают очень активные действия по немцам, по отступающим, так еще, понимаешь, как бы неналаженная связь между частями, потому что, вот, опять же, уйдя в прорыв, пытаясь уйти в прорыв, мы моментально потеряем что? Теряем связь между частями. Это наше, вот, понимаешь, наше все для 1942 года.
Мне кажется, там же вот еще проблема была с этой как раз группой Армана, что у нее фактически не было своей связи, и она так пользовалась. Они ушли, да, ушли, ушли в прорыв без связи.
Они не взяли с собой, значит, радиостанции.
Они увязли.
Просто не стали их вытаскивать. Ушли. Ну, надо идти в прорыв, понимаешь? Да бог с ними, с машинами, бог с ними, с подвозом. На что надеялись, непонятно. Вот. Ну, задача поставлена, ее выполнять. Опять же, вот мы с тобой говорим, это не из-за того, что там Арман что-то не понимал. Давай вот немножко чуть-чуть вот прям остановимся на том, ну, чуть-чуть вот прям, да, буквально, на времени. Приказ 227, ни шагу назад. Тебе отдают приказ о наступлении. Да, у тебя завязли все грузовики, у тебя завязли рации. А, ну что?
Какие у тебя варианты?
Да, Георгий Константинович, я наступать не пойду, у меня рация тут в болоте. Я сейчас ее вытащу потом в бой.
Такое.
Да, понимаешь, а предусмотреть всего, ну вот не предусмотрели, к сожалению.
Ну вообще, надо сказать, что эти подвижные группы как формирование себя не оправдали.
Ни одна из них, а их было, значит, в 20-й армии две, это группа армии, группа Тюрина, вот. В 30-й армии две, да, вот, потом, значит, в 30-й группа Бычковского, да, давай остановимся, мы там про Бычковского сказали, что он как бы погиб и умер у нас в сталинских застенках. На самом деле нам вот поправили, спасибо. Ну, мы что-то как-то это самое.
Начитали с Википедии.
Да. Малость что-то ошиблись. Ну вот. Не умер.
Не умер, да. 84.
Освободили его, потом все, служил дальше, получал ордена и благополучно умер в 84 году. Извиняемся за столь неточную оплошность. Ну, так сказать, на старуху бывает пророк.
Угу. Вот. Значит... Но, короче, вот эти подвижные группы себя не оправдали вообще.
Вообще никак. Пехота приданной было очень катастрофически мало. Ну, там где-то полк придавали стрелковой дивизии, своих стрелково-пулеметных батальонов. Ну, это вообще количество там по 300 человек. Ну, сам понимаешь, там что там можно закрепить. Ну, только переднюю линию обороны у немцев занять, больше ничего. Подвозы боеприпасов, сам понимаешь, да, кто-то там распределять в этой в импровизированной танковой группе, на чьи это все плечи положилось. Опять на подвозы тылов этих бригад. Ну, связь, потому что надо доложить командиру бригад, командир бригад танковой группы, командир танковой группы дальше по инстанциям. Ну, все это, в общем, короче говоря, оказало крайне негативное даже, наверное, влияние на ход боевых действий. Вот. Ну,
видишь? Ну, надо сказать, что танковые бригады, приданные стрелковым дивизиям, тоже не зажгли.
Понимаешь, в чем дело?
Тут даже потому что мне кажется, что вот эта вот идея того, что есть, то есть чужие танки, чужие стрелки.
Тут дело даже не в том, что необученность нашей пехоты действовать совместно с танками.
Так я про это тебе
да.
говорю.
Да, ну да, да.
То есть, мы говорим про мотострелковый батальон танковой бригады, да?
Да.
То мы сразу понимаем, что это вот мотострелки, идущие с танками, и они, собственно, по документам по всем проходят, что они несут потери, обучение. Но они все время, так сказать, с танками.
Конечно, они проходили обучение, это наши танки,
наши танки.
Да, конечно. Ну,
есть, это какие-то танки, вот пусть отмечу. Идут вон там и зачищают.
А ну, так и было, а зачем им, ну, слушай, командиры стрелковых дивизий также относились к приданным танковым бригадам. Меньше они в подчинении были, как правило, да? Ну, танкисты, они как расходному материалу, то есть они должны мало того, что пробить оборону, были,
да.
Так еще и зачистить эту оборону. А то уж после того мы вот со стрелками, может быть, подойдем и уже тогда займем, что вы там меня обеспечите. То есть танк должен был раздавить каждый немецкий пулемет, каждую немецкую пушку, каждый миномет и желательно еще каждого пехотинца.
И тут мы вот прекрасный пример как раз с Знаменским плацдармом Милакиным, да? Что когда у немцев случалось то же самое, абсолютно. То они мгновенно теряли 16 танков за раз. За
конечно,
бой.
То же самое, вот прям, знаешь, вот
лекарство. Ну, просто чтобы понимать, набор, что да. Если, как говорится, наша пехота за танками не идет, то танкам хана.
Да.
Вот. И с немецкой пехотой и танками та же самая история. То есть это в обе стороны работает. Да. И единственный вопрос успеха немецких танковых соединений в том, что пехота считала их своими танками.
Понимаешь,
во многом.
Я сейчас, наверное, может быть, опять какой-нибудь скажу, что опять немцефил. Ведь вообще, как бы спаянность немецких частей и подразделений того времени, именно того времени, я не беру там дальше уже, да, потому что уже другая пошла пехота, именно 42-го года, она была на просто-таки, понимаешь, запредельно высоком уровне. Обученность немецких подразделений вести боевые действия как с танками, так и в отрыве от них, Ну, на тот период времени было на огромнейшей высоте. Из-за этого ты еще, ну, понимаешь, как бы я все время говорю, мы выбивали, вот выбивали, ну, так опять же, да, вот, может быть, прозвучит высокопарно, мы выбивали своей кровью обученную немецкую пехоту. Ну, так оно и было. Вот. И от этого никуда нам не уйти.
Ну, то есть, вот это вот как бы попытки в 1942 году начать формировать новые подразделения, они вот, значит, вот эти попробовали эти подвижные группы. Они не получилось. Придали танки дивизии. Не получилось. Да. Начали формировать корпуса, но мы сейчас еще про это скажем. Опять не получилось. И только вот уже к концу, значит, когда начались формирование танковых армий, и то не с первого раза, уже вот только тогда.
И механизированных корпусов.
И механизированных, да. И вот механизированных корпусов, вот тогда начали понимать, ну, как вот этот механизм вот работает.
Как Алексей говорит, золотое сечение, когда пришли, когда танки, да. Артиллерия, да, причем тяжелая артиллерия поддержки, да, вот. Плюс к тому же еще, опять же, добавим это, стрелки.
Как говорится, да, как бы не относиться к Владимиру Мишанову, но действительно, 42-й год это был учебный. И, к сожалению, учеба давалась большой крови.
Да, у него достаточно точное определение вот его книжки данной.
Да, как бы оно болезненно ни звучало, оно, ну, действительно, да.
Так и есть.
Так и есть.
Никуда от этого, да, правильно ты говоришь, от этого никуда не деться. Так, ну ладно, значит, мы остановились с тобой на том, что вот 20-я армия прорывает немецкую оборону, начинает, значит, сматывать немцев попыток выбить и прорваться за Вазуско-Гжатский плацдарм, создать и прорваться в немецкие тылы, уже выйти в тылы 9-й армии. Ну, опять же, тут же прекрасно понимает заместитель модуля, да, на тот период времени модуль же был ранен, проходил, значит, курс лечения. Командующий армией 9-й армии принимает решение о том, что и посылает ставку фюрера директиву о том, что мы не сможем удержать оборону, нам срочно нужны танки. Вот. Принимается в группе армии «Центр» решение развернуть 1-ю, 5-ю и 2-ю танковые дивизии.
Которые уже нацелились на то, чтобы участвовать в операции «Вербельвинд». А, соответственно, операция должна была быть проведена 7-го. То есть мы пошли в 4-го, а через 3 дня должна была начинать операция «Вербельвинд». И они решают ее в таком виде отменить.
Отменить, да. Ну, скажем, урезать план этой операции. Вот. Начинают перебрасывать танковые части и соединения. Мы к этому времени уже выходим в район. Сейчас это небольшой поселок, тогда это был районный центр, такой уездный городок Карманово. Вот. Карманово и рядом еще Сабурово. Вот. Выходим на окраины этих городков. И там увязаем в плотную немецкую оборону. Немцы начинают подтягивать туда танки. Вот, бросать потихонечку. Немножко приоткроем, значит, завес таинств над боевыми действиями танковых соединений в районе Карманова. Потому что в многих книжках, посвященных лету 42-го года, да, и в работах почему-то называют Карманово ареной крупных танковых встречных сражений. И доводят количество участвующих танков чуть ли не до 1500 с обеих сторон. Ну, то есть там вообще, ну, слушай, Курская дуга и Прохоровка рядом не валялась. Вот, давайте-ка мы вот с Артемом сейчас вот сделаем небольшое такое открытие выступления. Немецких танков в том самом районе, а это примерно на 30-километровом участке, было порядка 150 машин в трех танковых дивизиях. В основном это были двойки. В основном это были тройки с 37-миллиметровыми орудиями. Вот. То есть новых машин было абсолютно меньшинство, их практически не было. И никаких, естественно, тысяч и 1500 танков тоже не было. И все это не одномоментно, опять же, должен отметить. То есть ввод немецких танков осуществлялся повзводно и поротно для того, чтобы мелкими уколами остановить продвижение наших войск, попытаться затормозить это продвижение, дабы не дать выйти нашим на оперативный простор. Да, еще местность отмечу, за Гжатию и Вазузой там... И местность начинается немножко другая. Там лесостепь такая пошла, да, там удобно было, в принципе, развернуть боевые действия именно танками и кавалерийскими соединениями.
Нам, опять же, нужно сказать, что и у нас тоже, собственно говоря, основной парк – это Т-60 и Т-70.
Да.
Ну, то есть вот это не КВ, не Т-34.
Немножко забегая вперед тоже, да, допустим, не допустим, а три четверти наших боевых машин того времени – это Т-60 и Т-70. Но это в меньшей степени Т-70, а в основном, конечно, это вот эта неистребимая саранча Т-60. Как я всегда говорю, танк не, очень нелегкой судьбы. Да? Вот, как бы, и их-то было, даже если взять вместе с вводимыми в бой танковыми корпусами, тоже, конечно, не тысячи и не полторы, где-то порядка 450 машин все вместе, вот, получается, на 8 число, когда мы начали танковые удары вот эти вот осуществлять. Вот. И они опять были размазаны по линии фронта. Это не вот значит, что в одно то место вот долбится 450 машин вот таким клином, знаешь, как это самое, как псы-рыцари там поскакали, а на них немцы выкатили. Нет, нет. Ну, вот такое вот открытие. Для кого-то, может, это покажется самым как бы странным, кому-то глаза откроет, наконец-то. Вот, то есть, ну, не было никаких встречных, больших и крупных танковых боев. По нашим и по немецким документам самые большие танковые, встречные танковые бои не превышали одномоментно 10-15 машин сразу. Вот. То есть, они были, но не больше вот 10-15, не больше взвода и рота. И вот эти вот немцы, вводя в бой танковые части, гасит наш, значит, наступательный порыв, помимо всего прочего, еще и грязь, и вот эта вот непогода. Вот давай мы с тобой опять же, вот опять открытие, не открытие, давай приведем вот этот документ такой вот известный, который мы с тобой вроде как еще грозили привести еще в прошлых.
Ну, у нас нужно, мы не сказали, что в танковых корпусах у нас находилось порядка 350 танков. В двух танках.
В двух танках, да, 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 по, примерно по 180 танков в каждом корпусе.
По-моему, в одном 180, в другом 160.
Ну, я так,
примерно, да.
Вот. Ориентируюсь на вот, 8-й
и... танк. У них, кстати говоря, не было пехоты, опять же.
Вообще не было. Вся катастрофа, то, что вот танковому корпусу придают полк стрелковой дивизии. Отрывают его, значит, от, так сказать, отца командира, бросают туда. Блин, кому он там нужен? Куда этот полк девать? Куда он чего должен идти? Да? Ну вот на три танковых бригады вот этот вот полк. Как его раздергивать? Ну это вот, понимаешь, катастрофически нехватка пехоты. Ну уже мы с тобой это касались. То, что нечем закреплять, даже вот успех нечем закреплять. Пехоты необычные, пехоты нет. И нехватка артиллерии, естественно, ты сам понимаешь.
Да, нет, да?
Артиллерии,
нет
артиллерии вообще в этих танковых корпусах, только то, что было в танковых подразделениях. А это, как правило, 4 76-мм пушки, несколько минометов, 120-мм миномет, по-моему, 2 или 4 штуки сейчас вот, на память, да, и все. Крупного калибра-то вообще нет никакого. То есть крупнее 76 и 120-мм миномета, 76-мм пушки, 120-мм миномет просто нет. Вот. Давить оборону немцев-то и нечем. Ну, только танками. Ну, ладно. В общем, вот приводим мы с тобой, вот как вводился в бой 8-й танковый корпус. Наверное, я думаю, что будет всем не безинтересно узнать, да, вот причину и следствие того, вот, а что же там с танками-то с нашими приключилось. Почему, говоря о том, что вот мы вот бросили в бой там 450 машин.
Это было 400 машин в 20-й армии, еще 350.
Да, да, ну
почти
да.
Почти 750 машин.
Почти 750 машин. Ну, опять, не единовременно, вот, со временем. Ну, касаясь ввода в бой танковых корпусов. Если мы с тобой разбирали, говорили, что командующий и начальник штаба 20-й армии все разведали, там указали все пути подхода. Ну, то есть провели полную работу, как командиры вот, соединений, да, вот от и до, то командиры танковых корпусов не провели никакой работы от слова вообще. Вот. Например, ну вот опять же, вот, возвращаясь к том самом вот, бумаге, записка Жукова прокурору начальнику особого отдела 20-й, значит, армии, отправленная им 11 августа по...
Через 7 дней после начала наступления.
Да, через 7 дней начала наступления. И через несколько дней после ввода танкового корпуса, 8-го танкового корпуса, попытки ввода в прорыв, значит. За 6 дней действия без участия в серьезных боях в 8-м танковом корпусе из 181 танка новой материальной части осталось в строю лишь 63 танка. в том числе КВ-2 машины, Т-34-17 машин, Т-60-37 машин и Т-77 машин. Ну, то есть, сразу видно, мы потеряли 120 танков.
Ну, давай так. Это, во-первых, не безвозврат, и это не все потери, так сказать, это не все потери от огня противника.
Вот, дальше, вот, да, сейчас мы с тобой все это, да. Усматривая действия командования корпуса и бригад, явную преступность приказываю. Двухдневный срок расследовать и установить виновников потери материальной части и доведения корпуса до потери боеспособного состояния. Явных виновников в порче и выводе из строя матчасти 24-часовой срок судить и расстрелять перед строем танкистов. Командованию корпуса в двухдневный срок собрать корпус, подтянуть все оставшиеся, дать военному все оставшееся и дать военному совету фронта лично письменные объяснения по существу. Что в итоге? Что в итоге? Разбирательство оказалось, что связи никакой в корпусе. Кто что действует, никто ничего не знает, куда ехать не знает, в картах никто ничего не понимает. Штурмуют деревню одну, докладывают, что штурмуют другую. Разведки не проведено никакой, дороги разбиты танками вдрызг. И последующие, ну, значит, едет, допустим, да, танковая рота. Да, зачем им идти по обочине? Они прям по центру дороги шуруют. Ну, все, оставшиеся уже танки там, вот, кто как может, да, едут потихонечку, полигонечку, друг другу вытаскивая, вот, разбивая. И так вот это вот разбитое в пух и перья. А о чем мы в дальнейшем-то получаем? А подвоз чем осуществлять этим танком? А ту же самую радиостанцию, да? Вот, для связи с фронтом. Вот. На чем? Ну, машинах. А как она там пройдет, если танк-то уже вязнет, вот, из второй роты? Ну, короче говоря, разбили все в пух и перья. Ничего не понимают, ничего не знают. Не вообще, вот понимаешь, вот по этим документам такое вот чувство потеряли. Не то что команду, вообще корпус потеряли. Вот просто он куда-то разъехался там у них. Вот я не знаю.
По моим ощущениям, что потеря была не только на уровне корпуса, а вообще на уровне фронта.
Ну, несомненно, вот. Конечно, раз такие вот, посмотри, такие приказы-то фаши, они же не понимают. Ну,
тут реально, видно, что... реально Георгий Константинович там, к 10 числу августа просто вообще не понимал, что происходит.
Что происходит, да.
Вообще не понимаю.
Следуя вот этим самым же еще и докладам, понимаешь, ложные же ложное же принятие решений рождалось из того, что тебе докладывают, что взяли деревню, допустим, Сабурова, а взяли деревню Жулебина, находящуюся там в 3 километрах севернее от этой деревни Сабурова. А Сабурова-то еще не взято, а ты там на карте, ну, тебя, там, знаешь, оперативный отдел уже все, ой, там, Георгий Константинович, ну, я утрирую, конечно, да, ой, мы это взяли, ой, да вон там 3 километра, да, самых больших пупырышек осталось, а большие пупырышки – это выход уже к Сычевке, ну, опять же, грубо. Надо корпус туда двигать, двигают корпус, а там еще конь не валялся. Ну вот и все, понимаешь? И вот это вот как снежное начало нарастать у нас к 10-12 числу, как снежный ком. Вот эти удары немцев 3 танками, подошедшими танками, значит, дивизиями. Да, они...
Ну немцы тоже не зажгли. Да ничего. Три 150 танков бросили... И сказать, что они прям там это самое, как говорится, нанесли какие-то существенные потери, ну, тоже не сказать.
Слушай, вот, например, очень интересно, есть карта битых танков в районе, значит, это 31-я танковая бригада, опять же, покажем нашим зрителям, да, вот, это 31-я танковая бригада, отчитывается о том, сколько танков немецких было подбито и уничтожено на пути, значит, от деревень Луковникова до Пруды и Хлепень. Вот. Участвуя в, ну, как бы вот этих вот танковых боях, вот тоже уничтожили и захватили порядка где-то 25 немецких машин, танков. Вот именно танков, не считая всяких мардеров, да, ну, несколько машин, там штурмгешутцы, но они самоходно-артиллерийские установки, я так просто говорю, мардер и штуги, да, вот. Ну, какие-то самоходки.
Я просто к тому, что 3 немецких танковых дивизии могли...
Раскатать, ну, по идее.
Они да? и если, вот если бы они участвовали в Вербельвинде,
вполне вероятно, то что
практически шансов устоять, так сказать, и они бы срезали бы сухинические.
Да, конечно, Артем, естественно. Слушай, ну вот они такими частями
а вот в такой
первом
вот...
такие прорывы осуществляли, да? А здесь не могли вот, ну, практически ничего сделать. Ну, вот так уж давай уж.
Да?
То есть, остановить, застопорить это наступление, оно и так бы... Вот давай опять, не секрет Полишинеля, вот мы рассказываем с тобой о грязи и о прочей разности, не секрет Полишинеля, что оно и так бы застопорилось само по себе, да плюс действие немецкой авиации. Уж такой необходимости эти танковые части для немцев бросать. Ну уж, Ну ладно, да, бросили, хорошо, ладно. Ну,
а это такое прям.
Такое, да, да, такое, на тоненького, да, так сказать.
Спекуляции.
Спекуляции, но особых успехов, никаких, ну,
успехов у немцев особых не было. Да, они бы остановили, но я думаю, что все-таки наши бы могли взять Сычевку, если бы немцы не бросили вот эти, помимо этого же, они же еще одну эту самую пехотную дивизию бросили.
И подтянули полки, отдельные полки бросали в бой, допустим, тот же самый 78-й переправили сюда, да, 72-й пехотной дивизии, 328-й, ну там такие сводные группы начали составлять, понимаешь, не пойми, так и масса артиллерии туда ушла. Ну,
вот это еще... Вот еще раз тоже скажем для зрителей, что когда вот мы в книжке там оцениваем потери, да, с нашими все очень просто. У нас есть 10-дневные потери.
Да.
Все просто.
Там все просто там... ясно. Столько.
Да, понятно. Там есть свои нюансы.
Ну, лакуны,
там есть
как лакуны, обычно. Но они какие... небольшие и не критичные, скажем вот. Так.
С немцами
с этими боевыми группами это катастрофа. Просто не знаешь, куда смотреть. Потому что таких вот, как у нас, у них документов нам выявить по сию пору не удалось. Ну, опять же, не из-за того, что нам не хотелось. Девятая армия попала в окружение в 44-м году. Где эти документы? Ну, мало ли. Может, у нас в самой лежат еще не переведенные. Мы старались.
Вот, поэтому в итоге получается, что если, допустим, мы можем четко совершенно по нашим потерям выделить, вот там потери 20-й армии, берем мы 5-ю армию, не берем, берем, да, то по немецкой мы берем все потери 9-й армии.
Да,
потому что во-первых, другого, так сказать, у нас нет других данных, а во-вторых, самое главное, что немцы реально нарезали из всех вплоть до рот. Из там со спокойных участков могли снять и перебросить.
Да ее, так и было. Сам. Всех вот этих пекарей, вот этих непонятно откуда-то из тыловых подразделений самой армии, да, отпускников, каких-то радовцев. Куда они ушли, куда они вошли, где эти потери, ну непонятно. Ну ладно. В общем, мы оцениваем потери по тому, тем источникам, которые есть у нас. Вот. А, ты понимаешь, опять же, вот давай коснемся немножко так, немецких потерь. Прям буквально секунду. Вот говорим, вот там потери. Ну, когда в конце августа личному офицеру по поручению, как он правильно это называется, адъютанту фюрера, да, он когда приехал в 9-ю армию, там же это же прям ярким, таким, знаешь, ярко-ярко в ЖБД 9-й армии, что в конце августа, когда прибыл, значит, вот этот вот адъютант личный фюрера, а это давай для наших зрителей скажем, это не то, что, вот, знаешь, там офицер по поручениям такой, знаешь, эй, Ванька, ну-ка тут метнись-ка, чайку мне там обеспечь, вот, и собачки.
Ну, как доверенное лицо.
Он, да, он, блин, обладал массой... так сказать, массой власти, то есть мог там вмешаться в ход боевых операций. Ну, то есть это такое лицо, вот, наделенное мало того, что властью для принятия решения, и эти решения не могли оспорить. Понимаете? Ну, то есть там вот, действительно представитель такой. Вот. И он когда прибыл, и когда ему озвучили там цифру потерь, там порядка, если память не изменится, 48 тысяч без возврата там ему назвали. Ну, вы что, как бы, это что? Это откуда? Ну, вот откуда. Вот потеряли столько. Ну, то есть он пришел действительно там, как, говорит, не поверил цифрам сначала, говорит, как это так, вот такие вот цифры. Вот. Понесенные немцами в этот промежуток времени за август потери были для них столь колоссальными на самом деле и неожиданными. И потери вот этой территории, а опять же, вот давай чуть-чуть забежим вперед, 20-я армия из всех армий Западного и Калининского фронта провела одну из самых успешных наступательных операций вот среди них, да, и продвинулась примерно на 60 километров вглубь вот, нашей земли, освободив вот этот самый, ну, часть Погорелого городища, там она же совместно с 31-й же армией, да, освобождали, плюс к тому же вот Карманово, районный центр. Давай сейчас вот август возьмем 42-го года, когда мы теряем практически все. И тут вот такой вот успех, то, что мы наступаем.
Ну, конечно, конечно. На самом деле, то есть результат всей вообще операции, да, и вот эта вот сводка о том, что в конце августа, что мы там освободили 610 населенных пунктов, взяли Зубцов, Карманово и Погорелое городище. Ой, это такой прям бальзам на абсолютную рану, потому что, конечно, это страшный август, непонятно вообще, что происходит, так сказать, все рушится, все сыпется, и тут вот...
А тут... Мы показываем всему миру, это же не только для себя, да, но для мира тоже, что вот не только мы отступаем, а то, что мы еще летом можем бить немца. Да, кровью, да, тяжело, да, вот со скрипом, но можем. Мы отвоевываем свою землю.
Давай на этом мы закончим и продолжим в следующий раз. Спасибо. Смотрите нас на канале Дмитрия Пучкова.